У микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главные темы этого выпуска. Итоги международной конференции по поиску мира в Украине, которая прошла в Швейцарии в минувшие выходные.
Идея заключается в том, что следующий саммит должен прекратить войну, он положит конец войне. И для этого, конечно, нам необходимо, чтобы за столом переговоров была и другая сторона.
Нападение признанной террористической группировки «Исламское государство» в СИЗО Ростова-на-Дону.
О конкретных мотивах сейчас сложно говорить, потому что все нападавшие были убиты, но все произошло же в мусульманский праздник Курбан-Байрам. Возможно, эти два события связаны.
В этом дайджесте также рассказ отчисленного из МГУ за поддержку Украины студента, а также ответ на вопрос о том, с чем связано исчезновение в аннексированном Россией Крыму памятника советскому диссиденту Петру Григоренко. Начнем с главной сегодня темы. Итоговое коммюнике саммита мира Международной конференции о мире в Украине, завершившейся в воскресенье в Швейцарии, поддержали 78 стран-участниц конференции. Изначально сообщалось о 80 подписавших, однако позже из списка пропали Ирак и Иордания. Причины не уточняются. Ряд СМИ пишут, что страны отозвали свои подписи. Коммюнике посвящено трем основным темам, которые обсуждались на конференции – гуманитарным вопросам, ядерной и продовольственной безопасности. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в документе учтена позиция Киева.
Идея заключается в том, что следующий саммит должен прекратить войну, он положит конец войне. И для этого, конечно, нам необходимо, чтобы за столом переговоров была и другая сторона. Я не могу сказать, когда закончится война, это от меня не зависит, но я знаю, что мы делаем важные шаги для восстановления справедливого и долговременного мира. В данном случае ключевыми являются два слова – справедливый и долговременный, а не мир любой ценой.
В саммите участвовали более 90 стран, однако некоторые не стали присоединяться к итоговому документу. Представители России на саммит приглашены не были, но многие участники конференции говорили о том, что без привлечения России к мирному процессу достижение мира вряд ли возможно. При этом критике подверглись последние заявления российского президента Владимира Путина, назвавшего условием начала мирного процесса отказ Украины от четырех областей, а также аннексированного Крыма. Об этом в своем выступлении говорил, в частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Самое интересное, что можно было увидеть на протяжении двух дней саммита, это расхождение во мнениях. С одной стороны, то, что прозвучало здесь на выходных, а с другой стороны, то, что мы услышали от президента Путина, когда он изложил свое видение мира несколько дней назад, сказав, что Украина не только должна отказаться от территорий, оккупированных Россией в настоящее время, но и оставить дополнительные суверенные украинские территории перед тем, как Россия начнет переговоры. В дополнение к этому Украина должна разоружиться, и в таком случае она станет уязвима, если в будущем случится новая российская агрессия. Это противоречит уставу ООН, это противоречит основам морали, это противоречит элементарному здравому смыслу.
Президент России Владимир Путин накануне саммита мира, по сути, поставил ультиматум о том, что Москва согласна будет стать участницей мирных переговоров только после того, как Киев согласится передать России даже те территории, которые не оккупированы сейчас российской армией. Путин также отказывает Украине в субъектности как государству и, говоря о переговорах, упоминал скорее западные страны, а не непосредственно демократически избранное руководство страны.
Запрещая Киеву вести переговоры, все время лицемерно призывает нас к каким-то переговорам. Выглядит просто по-идиотски.
Участники саммита напоминают о резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, осудивших российскую агрессию. В тексте содержится несколько ссылок на Устав ООН и его основополагающие принципы, и говорится, что именно они могут служить основой для достижения справедливого и прочного мира в Украине. Вот как комментировал участие в саммите премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Одна из тем, о которых мы говорили на сессии, где я председательствовал, важность привлечения России к сотрудничеству по факту похищения и удержания почти 20 тысяч украинских детей. Независимо от того, что тот или иной человек или та или иная страна мира может думать о причинах войны или об ответственности, которую несет Россия, все согласятся, что забирать детей из семей, Пытаться лишить их языка, их культуры — это элемент геноцида. Это очевидный колониализм.
Президент Украины сказал, что итоговое коммюнике саммита мира в Швейцарии открыто для подписания всеми странами мира, кто согласен с документом, но не смог принять участие в конференции или по тем или иным причинам не поставил свою подпись сразу.
Есть разные страны с разными взглядами, и мы должны уважать мнение каждой из них, если речь не идет об оккупантах, как мне кажется. А цифры красноречивы. Более 80 стран сразу присоединились к коммюнике. И это очень серьезный результат. С моей точки зрения, это очень успешный саммит, говорю честно.
Я считаю, что это очень успешно, честно.
Зеленский также сказал, что не считает Китай, отказавшийся от участия в саммите, врагом Украины, но призвал Пекин основывать свои мирные инициативы, если они у него есть, на принципах, сходных с итоговым коммюнике саммита. Война России в Украине также и в следующем сюжете информационного дайджеста «Время свободы». Британский русист Марк Галлиотти, политолог, автор и почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» он рассказал, что война России против Украины может затянуться еще на несколько лет. При этом ни одна из сторон не будет иметь достаточных сил, чтобы победить другую. С Марком Галлиотти беседовал Важа Тавберидзе.
Нынешний экономический подъем, экономическое усиление, с которым столкнулась российская экономика, в основном объясняется тем, что правительство тратит большие деньги. При этом оно расходует собственные резервы, и, откровенно говоря, большая часть этих денег – кровавые деньги. Они выплачиваются тем людям, которые находятся на передовой или погибли в боях. Или же это деньги, которые тратятся на оборонно-промышленный комплекс, привлекая рабочих на заводы. Как следствие, зарплаты повышаются у всех, и это для всех сейчас позитивно, но это также приводит к инфляции. Поэтому я думаю, что мы неизбежно увидим, как растут экономические и, конечно же, людские издержки этой войны.
Станем ли мы свидетелями внезапного краха или постепенного ухудшения, с которым российские власти смогут как-то разобраться?
На мой взгляд, что мы видим, это, используя параллель с Брежневым, своего рода медленный спад при стагнации. Нет денег на исследования и разработки, на инвестиции. Люди не чувствуют, что они счастливы, но нельзя сказать, что они несчастны. Конечно, такое случается, но режим больше не умеет справляться с кризисами. Мы можем вернуться к Пригожину, например, кризис, с которым справились очень плохо. Грядут массивные кризисы. Это может быть и здоровье Путина, и внезапный украинский прорыв на линии фронта, возможно, с контрнаступлением в следующем году, и какой-то общемировой экономический кризис. Проблемой является предсказать, когда именно случится непредсказуемое. Я понятия не имею. Может случиться так, что через месяц Путин не проснется. А может быть, это произойдет через 2 года. Экономика действительно начнет испытывать трудности. Однако, я думаю, все будет зависеть от кризисов, а их заранее рассмотреть трудно.
Да, с этим можно согласиться. И я хотел бы спросить вас о перестановках в российском правительстве. Мы определенно наблюдаем изменения в парадигме власти в Кремле. Какие выводы можно сделать на данный момент?
Я думаю, определенно это означает, что путинский режим всматривается в долгосрочную перспективу и предполагает, что, по сути, в обозримом будущем Россия будет государством, ведущим войну. Речь не конкретно об Украине, а о том, что теперь Путин считает, что находится в состоянии войны с Западом. Украина — лишь одно из полей битвы. Поэтому, если мы посмотрим на Министерство обороны России, то очевидно, что речь идет о попытке повысить эффективность при невеликих масштабах искоренения коррупции. При этом речь все же идет о снижении коррупции, потому что каждый сэкономленный рубль — это рубль, который может быть потрачен на войну.
Если Путин построил государство, которое будет вести войну в ближайшие годы, то как реагируют на это западные страны? Принимают ли они соответствующие меры? Извлекают ли уроки, чтобы иметь возможность противостоять этому?
Честный ответ – нет. И это не только из-за неудач Запада. Дело в том, что никто не хочет признавать, что украинский конфликт действительно важен для Запада. Конечно, каждый, все политики говорят, что он является решающим. И это способ обеспечения безопасности для всех. Но никто не ведет себя так, будто это действительно так. Я имею в виду вот что. Россияне тратят 6,9% ВВП, согласно их собственным данным, что, безусловно, является заниженной оценкой. На Западе до сих пор некоторые страны не дотягивают и до 2% ВВП в своих тратах на оборону, хотя являются членами НАТО. Вот в чем проблема. Есть и конкретные вещи, в частности, производство боеприпасов. И к концу этого года мы увидим, что европейское производство боеприпасов действительно начнет серьезно расти. Но в целом мы не готовы полностью переориентировать наши экономические и политические системы так, чтобы ввести в войну, которая, откровенно говоря, сейчас не представляет большой угрозы. Поражение Украины больше всерьез не рассматривается как такое, которое способно привести к тому, что российские танки окажутся у румынской границы. Поражение Украины будет означать, что россияне заберут одну часть территории страны и навяжут определенные политические ограничения, чтобы подчинить себе остальную часть. Но это наихудший сценарий.
Вы полагаете, что такой сценарий имеет под собой серьезные основания?
Да, мне так кажется. Я думаю, что на самом деле давно прошли времена, когда советы... Вот вам и оговорка по Фрейду. Россияне могли армией пройти по всей территории Украины. В то же время и в перспективу того, что украинцы смогут вытеснить всех российских солдат с каждого квадратного сантиметра своей территории, тоже довольно сложно поверить. Победа и поражение отыщутся в пространстве между этими двумя исходными.
Британский русист Март Галлиотти рассказывал о том, каким он видит дальнейшее развитие событий, связанных с войной России в Украине. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Одессит Сергей Гулько 6 лет проучился на факультете фундаментальной медицины МГУ, но его отчислили незадолго до получения диплома и сдачи государственных экзаменов. Это произошло после 46 суток ареста, назначенных ему судом из-за постов в поддержку Украины в соцсетях. Претензий к академической успеваемости Гулько не было, сообщили в пресс-службе факультета. О том, какими были 2 года учебы в Москве после того, как Россия напала на Украину, о задержании и отъезде из России, отчисленный из МГУ за слова «Слава Украине» студент, рассказал в интервью «Радио Свобода».
На меня написали донос, мой однокурсник, он собирал скриншоты моих антивоенных высказываний, ну и, естественно, высказываний с негодованием против того, что происходит у меня в стране, и... На протяжении 2 лет он это копил, ждал и, видимо, самый неподходящий для меня момент перед госами решил агитировать людей с первого курса, чтобы они пошли и написали на меня донос, что они сделали. И я когда об этом узнал, мне, конечно, стало страшно, и я думал уехать сразу же. Но на носу было... Во-первых, хирургическая олимпиада в апреле, в которой я должен был участвовать и долго, усердно готовился, а также сдача госов, защита диплома. И, естественно, такое долгое и сложное образование, как медицинское, мне хотелось закончить и, конечно же, уехать потом. Но этого мне сделать не дали. Ну, ничего страшного, главное, что я на свободе. И это самое главное.
Как вы себя вообще чувствовали, да, на протяжении этих 2 лет войны? Вы находились в Москве. Не возникали ли у вас еще тогда мысли уехать, когда война началась?
Конечно же, у меня сразу же возникли мысли уехать, помогать Украине, потому что, ну, это естественное чувство. И я посоветовался со своими наставниками, и они мне сказали, что... Действительно, лучше будет закончить образование. Тогда я уже буду хоть что-то представлять и смогу больше помочь своей стране. И я с этим согласился. И, ну, я сделал этот выбор. Этот выбор мне нелегко дался, и мне пришлось с этим выбором жить и с последствиями также сталкиваться. Я бы не сказал, что меня сильно ущемляли, но, конечно же, были некоторые и ситуации, и люди... Ну, в общем, это ощущалось. Тем более вот это чувство, когда находиться в стране, которая ежедневно бомбит мою родину, да, и каждое утро я просыпаюсь, и я понимаю, что ну, моя семья может быть следующей. Поэтому, конечно, это решение мне далось очень сложно.
Скажите, пожалуйста, вот что происходило потом, после того, как студенты первого курса все-таки отнесли этот донос, о котором вы говорили в Следственный комитет, что происходило с вами?
Ой, со мной происходило, я, конечно, думал сразу же собраться и уехать. Потом я думал о том, что у меня незаконченное образование, и что я буду делать. И я решил остаться, продолжить свою обычную жизнь. И в какой-то из дней 3 апреля вечером я возвращался с больницы и с занятий домой. Увидел полицейскую машину. Они попросили меня предъявить документы и проследовать за ними в отдел. Я проследовал. Там со мной общались люди по поводу вот этих скриншотов. Просматривали полностью мой телефон, мой ноутбук, криптокошельки, ну, все там транзакции банковские, и задержали на 10 суток. На следующий день меня отвезли в суд и сказали, что вот за неповиновение полиции 10 суток. Я вышел, отсидел 10 суток, вышел, и меня заново там же на выходе из Сахарова меня задержали также люди, отвезли снова в отдел. И на этот раз мне присудили 12 суток за экстремизм, за пост «Слава Украине» ВКонтакте от 23-го года. Экстремистским он, кстати, был признан только в январе, кажется, 24-го. Затем я снова освободился, и меня снова встретили, и также отвезли в отделение. Затем на следующий день мне дали предписание покинуть страну и отвезли на суд. На суде меня также судили за «Слава Украине», только в Инстаграме, и за призывы ответных ударов в связи с гибелью мирными жителями. Опять же, повторюсь, это были посты 2022 года, марта. Ну и, соответственно, я отсидел еще 12 суток, и, чтобы вы думали, меня снова встретили, но уже отвезли не в отделение, а в соседний корпус для депортируемых лиц. Там я просидел еще 7 дней, так как были майские праздники, и купил билет и улетел в Грузию.
Сергей Гулько рассказывал о том, как его отчислили из МГУ за поддержку Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Двое сотрудников ФСИН, захваченные в заложники в СИЗО номер 1 Ростова-на-Дону, были освобождены в воскресенье спецназом. Их захватчики, содержавшиеся в СИЗО, осужденные по статье о терроризме, были, как утверждается, убиты в ходе штурма. Сообщалось, что в захвате заложников участвовали 6 арестантов, которые заявили, что действуют от имени признанной террористической группировки «Исламское государство». В интервью Алексею Александрову в эфире «Настоящего времени» руководитель немецкого отделения фонда «Руссидящая» Юрий Боровских рассказал о мотивах и причинах произошедшего.
Откуда у заключенных, у арестантов взялось оружие?
Это вопрос, который, конечно же, сейчас предстоит разобрать следствию. Но если мы говорим об оружии, то, в общем-то, все вещи, которые попадают в тюрьму, в СИЗО либо в колонии, они попадают туда, скорее всего, через саму администрацию СИЗО либо колонии, в общем, через тех людей, кто там работает. И на самом деле ножи, которые мы видели на тех видеокадрах, которые попали в сеть, очень часто передаются сотрудниками СИЗО просто для хозяйственных нужд. Хотя, в общем-то, это запрещенный предмет.
Ну, то есть колбасу надо чем-то резать в камерах, условно говоря.
Да, совершенно верно. Но другой вопрос, каким образом ножи оказались в руках у тех, кто захватил заложники.
Можем ли мы что-то говорить о мотиве вот этих людей? Знаем ли мы что-то о том, что происходит в этом изоляторе номер 1?
Такой информации у нас нет. О конкретных мотивах сейчас сложно говорить, потому что все нападавшие были убиты. Но все произошло же в мусульманский праздник Курбан-Байрам. Возможно, эти два события связаны. Скорее всего, так и есть.
Если вообще говорить про вот это первое СИЗО ростовское, которое называют Ростовский Централ, есть ли вообще в принципе о нем какая-то информация, о том, какие там условия содержания?
Во-первых, это СИЗО переполненное. То есть и раньше уже поступала информация о том, что туда попадают наркотики. Но, опять же, они туда могут попасть только через самих сотрудников этого СИЗО. Также есть информация, что в этом СИЗО содержатся украинцы, но содержатся они отдельно. Такая информация уже публиковалась в средствах массовой информации ранее.
Если возвращаться к вот захвату заложников, вы упомянули, что ножи попадают в колонию. Какие бреши в системе безопасности этого изолятора могли привести к тому, что у этих людей появилось оружие, и они смогли захватить сотрудников в заложники?
Ну, во-первых, это, конечно же, халатность сотрудников. И вообще удивительно, что в воскресенье, в выходной день, там находился целый начальник. То есть можно предположить, что какой-то подобный конфликт назревал, и он просто поехал его улаживать, поехал договариваться. Но интересно и другое, почему люди, которые, по сути дела, подельники, трое из шести человек, они проходили по одному уголовному делу о планируемом теракте в здании суда, каким образом у них была возможность общаться, то есть была межкамерная связь. Скорее всего, работали так называемые дороги, это механизм, по которому происходит обмен вещами, в том числе запрещенными, между камерами. Вот условия содержания людей, которые, во-первых, обвиняются в терроризме, во-вторых, проходят по одному и тому же делу. Вот то, что они смогли друг с другом договориться, спланировать захват заложников, еще и завербовать других троих заключенных, вот это большой вопрос, прежде всего, к руководству изолятора.
Юрий Боровских рассказывал о произошедшем в СИЗО Ростова-на-Дону, где в заложники были взяты двое сотрудников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В оккупированном Симферополе исчез памятник Петру Григоренко, диссиденту, который в советское время боролся за права крымских татар. Назначенные Россией местные чиновники говорят, что монумент убрали для того, чтобы он не мешал благоустройству сквера. Но есть все основания думать, что на место его не вернут. О том, почему есть такие опасения, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Крыму Николаю Бергу рассказал эксперт Украинского института будущего Сергей Громенко.
Во-первых, в целом в России происходит в последние десятилетия довольно серьезная переориентация на новую версию истории, на турбопатриотизм, будем его так называть. Если при раннем Путине и Медведеве, ну, не то чтобы был полный баланс, но все-таки и памятники жертвам советских репрессий появлялись, и иногда даже всякого рода неканонические памятники, тот же последний адрес, например, в России получил широкое распространение, то такого среднего Путина, и уж тем более позднего Путина после 22 года, для этого периода характерны совсем другие подходы к истории. Теперь уже нельзя свободно рассуждать о прошлом. Есть законы о дискредитации, законы о реабилитации нацизма. И диссертации нельзя защищать, и книжки не все будут теперь выпускать. Поэтому с памятниками происходит та же самая ситуация. После 22 года в России, я говорю сейчас о России в юридических границах, просто произошел какой-то памятникопад. Поклонные кресты на могилах репрессированных, таблички. Все это исчезает, уничтожается иногда турбопатриотами, иногда местной властью, а новых памятников не ставят. И более того, запрещают даже собираться под теми памятниками, которые уже поставлены. А в Крыму это имеет дополнительное измерение. При УССР, может быть, не так четко было замечено, но в годы украинской независимости в Крыму появилась своя особенная местная память, связанная не только с этническими русскими, которых, конечно, было большинство, но это все-таки были крымские русские. Они здорово отличались от коренных россиян. И появлением новых веяний, вот украинская власть ставила свои памятники, открывала свои доски. И крымские татары продвигали свой нарратив. И это тоже сопровождалось установкой памятников. Таким образом, Россия в 2014 году, захватив Крым, получила только, как ей казалось, назад российскую территорию. На самом деле она захватила чужой регион, в котором не было стопроцентной и никогда не будет стопроцентной лояльности. И в борьбе за вот эту вот лояльность, в борьбе за право называть Крым Россией, российская власть ведет активную борьбу с памятниками. Тут важно отметить, что в самом начале, вот еще в 2014 году, Путин был настроен относительно либерально, он говорил, что Крым будет и украинский, и крымско-татарский, и не только русский, главное, что он не будет бандеровский. И многие памятники остались. А когда наступил 22-й год и стало понятно, что ни Киева за 3 дня, ни Украины за 2 недели не будет, тогда режим российский перешел к широкомасштабному уничтожению старых памятников. Хотя, опять же, далеко не все сносится сейчас. До Григоренко руки только сейчас дошли, а до этого были снесены мемориальные таблички жертвам Голодомора. То есть вот Россия никогда не признавала Голодомор геноцидом украинцев, и как только российская власть распространилась на полуостров, эти таблички стали исчезать. Как и памятник Сагайдачному, где-то демонтировали цивилизованно и передавали Украине, как с тем самым Сагайдачным, а где-то по-тихому откручивали таблички и разбивали. Но вот целенаправленная полномасштабная политика по памятниковой борьбе только, конечно, с 22 года началась.
То есть это вот связано с тем, что изменился нарратив. Теперь ничего, что не укладывается вот в такую и имперскую, да, и просоветскую одновременно картину, все это должно быть уничтожено, потому что я так понимаю, что к тому же Григоренко главная претензия даже не то, что он крымских татар защищал, а то, что он был антисоветчиком и диссидентом, что, соответственно, считается предательством для нынешней кремлевской власти.
Я бы сформулировал не только и не столько имперский, провластное. Вот все, что в истории провластное, прогосударственное, вот то можно почитать и славить. А были ли это белые или красные, монархисты, республиканцы, вот для российской нынешней власти абсолютно неважно. Исторические персонажи могли ненавидеть один другого и убивать один другого, но их памятники будут стоять рядом, если это государственные. А вот если это оппозиционеры какие-нибудь, там, революционеры антигосударственные, тогда их всех в топку, кто бы они ни были, и какие бы другие заслуги за ними не числились. То есть вот этот государственный поворот, он в Крыму особенно четко ощущается, потому что в Крыму было много памятников негосударственного характера.
Историк Сергей Громенко рассказывал о том, что происходит с памятниками в аннексированном России Крыму в последние 30 лет. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущая Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».